Мои собеседники – Наталья Брикер, член Рязанского общества «Мемориал», на прошедших президентских выборах наблюдатель от «Голоса», и Виталий Серветник, экологический и гражданский активист из Мурманска. Поскольку, господа, вы оба были наблюдателями на выборах, давайте с этого и начнем. Что удалось выявить, Наташа?
Я была мобильным наблюдателем. Это тот, кто переезжает за день на несколько участков и смотрит, как идет процесс. И я ездила, часть участков я видела, что действительно старались максимально соблюсти букву закона, то есть там все вплоть до оформления у нас было практически идеально, не было никаких претензий. Но в середине дня мне позвонил наш координатор и сказал, что с такого-то места, вот от такого-то участка явно отъезжает большое количество людей на маршрутках, и это, очевидно, будут те самые карусели или как-то там, как их называют, круизные голосования и так далее. Вот, и, наверное, вот часа два или три я ездила за одной из маршруток, просто посещая каждый из участков, куда они приезжали. Вот, и действительно было так, что они голосовали на нескольких участках по несколько раз, но за счет того, что мы присутствовали, ну, часть из этих маршруток сопровождали мы как журналисты, как корреспонденты «Голоса», они все-таки не решались это делать слишком очевидно, и поэтому они всякие хитрости, уловки придумывали, дробились на мелкие группы, как-то пытались отвлекать наше внимание и так далее, но тем не менее, вот лично вот я на видео, как наблюдатель, засняла момент, как одна из девушек, которая была в этой группе, она просто дважды, вот этот момент опускания бюллетеня в урну, дважды на разных участках я это просто засняла. Ну и на последнем своем участке я была, присутствовала при подсчете голосов, и там действительно все было практически идеально, то есть действительно практически все было по закону. Единственное, что они там где-то не соблюли процедуру, но когда я им про это сказала, они сделали все как надо. То есть, видимо, была такая установка, чтобы это выглядело максимально законно.
А в Мурманске, Виталий?
Мы наблюдали в основном в самом городе Мурманске, в области у нас не было корреспондентов, и у меня сложилось впечатление, что большинство каких-то нарушений, оно происходило именно в области, где меньше наблюдателей. То есть, вот, например, в Мурманске практически на всех участках были наблюдатели, при закрытии участков тоже практически везде присутствовали люди, и почти везде пустили, вот корреспондентов «Голоса» не пустили на один из участков, где голосовали бездомные, и, собственно, туда ни при помощи полиции, ни при помощи наших юристов мы не смогли попасть, просто наглухо все было закрыто, и потом председатель УИКа выбежала из черного хода и понесла этот черный протокол, где кандидат Путин набрал 98%. Ну, также были, вот там, наш корреспондент был внедрен в группу, которая должна была поехать по Мурманской области в разные города и там голосовать, но каким-то образом это все сорвалось, или там поняли, что там наш человек, и вот его посадили в отдельном автомобиль, а не в автобус, где ехали все, и вот, значит, он там просто один раз под крепительным проголосовал. То есть его отвезли, несколько часов везли на машине в другой город, чтобы он там просто под крепительным проголосовал за кого угодно, скажем так. Зафиксировать не удалось, но вот понимание того, что такие процессы были. Но здесь единственное, что стоит отметить, что непонятно, с какого кандидата это было, потому что им должны были объяснить все потом. И были, конечно, у нас некие такие прям опасные моменты. Вот у нас одной девушке угрожали, она обнаружила, значит, место, где собирали людей, которые по 300 рублей должны были пойти проголосовать, как мы предполагаем, как раз на тот участок, на который не допустили корреспондентов «Голоса», там некая такая цепочка потом выстроилась у нас. Она пыталась выяснить, где же можно за 300 рублей проголосовать, она фотографировала машину, предположительно, людей, которые этим занимались, к ней подошли и сказали, что ей могут преломать ноги и там, ее искупать где-нибудь. Это зафиксировал сотрудник полиции, мы уже подали заявление в прокуратуру, будем этим дальше разбираться. Ну и вот мы обнаружили, что нас сопровождали все время там 4 или 5 автомобилей в течение всего дня. Опять же, за нами ли они следили, сложно сказать, но вот, может быть, они оберегали нас, ездили, я не знаю, ну вот.
Господа, вы выросли практически при нынешней власти. То есть вы оформились как граждане уже при нынешней власти. Что вас заставило заниматься вот, мониторингом выборов и заниматься общественной деятельностью, общественной активностью? Наташа.
Мне кажется, что если говорить обо мне, то это скорее такое было стечение не то чтобы обстоятельств, но, скажем так, личных качеств, потому что я очень всегда как-то резко на несправедливость реагировала. И со школы я занималась в нашей там местной школе прав человека, и просто как-то я в этой теме поняла, что действительно есть что делать, и чувствовала, что, наверное, вот моя потребность что-то менять, а ощущение уже тогда было, что менять надо, меня и привела так и в правозащитную сферу, и в организации правозащитные. А что касается наблюдательства, то сейчас понятно, что просто, во-первых, так момент совпал, что очень сильный общественный запрос на честные выборы и на достоверную информацию о выборах. То есть если ассоциация «Голос», она работает уже там более 11 лет, то до этого интерес именно к вообще процессу выборному в России не наблюдался как таковой. Никто и не верил и не понимал вообще, что делают выборы, зачем нужны выборы. Ну, вот это мое личное было впечатление. И вот как раз декабрьские события показали, что вдруг именно выборы стали таким катализатором для общества, наверное. И мне действительно самой было интересно понаблюдать за этим процессом, поскольку я сама не была в ассоциации «Голос», и действительно посмотреть, что же происходит, и своими глазами увидеть какие-то факты.
Виталий, а вы?
Да, ну я подтвержу возросший интерес ко всем этим процессам общественно-политическим, потому что вот мы буквально за месяц до выборов начали собирать «Голос». Я был наблюдателем тоже на парламентских выборах, но не от «Голоса». И вот там группа правозащитников, активистов решила, что нам нужен тоже «Голос». И очень быстро набралась первая группа, там 20 человек, готовых наблюдать, и там еще больше стационарных наблюдателей. И в основном это были молодые люди. И вот это довольно-таки был приятный момент. Практически вся команда «Голоса» в Мурманске – это молодые люди, которые вот там первый раз это делали с большим очень энтузиазмом, все интересовались, все делали, снимали, фиксировали. А что касается меня, я начинал с переходом из школы в университет, и я начинал с экологической деятельности, там антиядерной в основном, ну, продолжаю этим заниматься тоже, но стало приходить понимание, что есть и другие проблемы, потом я столкнулся с вопросами там, призыва армии, стал добиваться права АГС, добился в течение 2 лет права на АГС, и после этого остался активистом комитета солдатских матерей тоже, вот, стал заниматься какими-то правозащитными вещами тоже, и вот пришло понимание, когда начались все эти выборные процессы, что выборы должны быть честными от политического процесса, особенно в такие моменты отстраняться тоже, ну, просто-напросто неправильно, не имеем права. И стал наблюдателем, вот потом мы стали организовывать «Голос», чтобы другим дать возможность тоже наблюдать, вот, независимо не от партий.
А почему возник интерес к выборам, с вашей точки зрения, Наташа?
Как мне кажется, просто выборы – это такая общая точка для всех. Выборы оказались общей темой, потому что так или иначе недовольство росло в обществе. И это недовольство, оно было в разных плоскостях. У разных групп населения это были разные темы. И, с одной стороны, действительно просто накопилось. Выборы – это было условно последняя капля, когда люди поняли, что уже больше нельзя, ну вот нельзя на все это закрывать глаза. И главное, что с выборами очень понятно, что требовать. Требовать просто честных выборов, да. И второй момент, как мне кажется, что просто выросло то поколение, которое уже немножко с другим менталитетом, с более европеизированным сознанием. Многие из них уже поездили, интернет, средства массовой информации более доступны, и уже они понимают, как должно быть, по их мнению, в цивилизованной стране, и как не должно быть. И главное, что вот эта вот уже картинка, она более-менее общее у многих людей.
Далее, недовольство было, недовольство росло, выборы прошли, ничего не изменилось. Что дальше?
Я не делаю прогнозы, я как активист надеюсь, поэтому посмотрим, потому что все, собственно, зависит от нас.
Наташа?
Ну, тут, конечно, да, с прогнозами очень сложно, потому что, находясь внутри страны, вообще вот на эту ситуацию смотришь, и ты не понимаешь, что будет происходить. Но мне кажется, когда люди себя один раз почувствовали гражданами, когда они ощутили свою ответственность за то, что происходит вокруг них и в своей стране вообще, они хотят, ну, то есть они понимают, что ответственность за то, что у нас там, условно говоря, плохие дороги и плохие выборы, есть и на тех гражданах, которые много лет на это закрывали глаза. И невозможно, мне кажется, сейчас предсказать, как будет именно, вот что будет конкретно. Понятно, что ситуация сейчас будет очень-очень сложная, потому что на самом деле люди, которые выходят на митинги и стоят по несколько часов на площадях, это люди, несмотря ни на что, не готовы к революциям и так далее, не к насильственным каким-то действиям. И это очень видно, если ты стоишь на этой площади, ты понимаешь, что это совершенно другой запрос. А что получится добиться мирными такими акциями, пока прогнозировать сложно. Но в то же время мне кажется, что вот это гражданское осознание, которое, наконец, появилось у достаточно большого количества людей, которые готовы как бы высказывать свою гражданскую позицию, оно сейчас, скорее всего, выльется в то, что даже если кардинально ситуация в стране не поменяется, люди просто будут контролировать отдельные процессы, происходящие в государственной сфере. То есть это появилось немножко за несколько лет до выборов, да, то есть начали появляться гражданские инициативы, которые брали себе маленькую область, маленькую проблему и дальше делали в ней все, контролировали и действия власти, и инициировали какие-то гражданские процессы в этой области. Это было очень заметно. У нас в Рязани неожиданно, мы просто долгое время, 20 лет существует организация, мы существовали практически в одиночестве. То есть у нас был такой вакуум вокруг нас. А сейчас мы видим, что как грибы растут совершенно разные инициативы, от таких благотворительных, экологических, до более-менее правозащитных.
Виталий, а в Мурманске такая же ситуация?
В Мурманске вообще, в принципе, довольно-таки много разных инициатив. Как бы мне не казалось, там, сравнивая с Европой, например, да, там хочется же сравнивать, наверное, там, с какими-то позитивными примерами. Довольно много разных инициатив, и там было бы грех жаловаться, но меня, конечно, все равно, мне кажется, мало и не устраивает, но довольно много разных как организаций, так и, ну, здесь, наверное, есть еще и влияние некое такое вот Скандинавии, например, да, с которым мы граничим. И довольно много разных инициатив и НКО даже, но вот стали появляться в том числе какие-то там не НКО, а именно просто инициативные группы какие-то, всякие анархисты у нас довольно-таки активные. На те же выборы они проводили акцию «Одиночные пикеты» с плакатами «Это какая-то клоунада» и подобное. То есть много разных вещей, каких-то альтернативных пространств. Ну, безусловно, меньше, чем там, допустим, в Москве и в Питере, но тоже, в принципе, какое-то количество их есть. Некая такая среда культурно-протестная, не хочется сказать, ну, культурно мыслящее, так скажем, наверное, да, альтернативно мыслящее. А что касается вообще вот, да, процессов, тут, наверное, ну, мне кажется, не стоит унывать, и логично, что за неким подъемом будет некий спад, да, и, наверное, к этому нужно нормально относиться, но, безусловно, есть ощущение, что люди изменились, приходит все больше понимания о том, что гражданское общество – это не один раз ходить на выборы или на митинг потом, а что это каждый день, что это и быть наблюдателем, это работа каждый день. Вот это вот понимание, мне кажется, приходит, и действительно это очень важно, потому что это действительно трудная работа каждый день.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Мои собеседники – Наталья Брикер, член Рязанского общества «Мемориал» на прошедших президентских выборах, наблюдатель от «Голоса», и Виталий Серветник, экологический и гражданский активист из Мурманска. Есть еще одна проблема, мне кажется, она заключается в том, что Россия представляет сейчас собой два общества, и они очень мало соприкасаются между собой. Одно общество – общество интернета, социальных сетей, Фейсбука, общество, которое, Наташа, как вы сказали, поездила, посмотрела, а второе – это общество, которое смотрит Первый канал и доверяет или, ну, скажем так, делает такой выбор – доверять Первому каналу. Как расширить вот это вот первое общество, Виталий?
Ой, да мне кажется, оно само отлично расширяется. Надо ли как-то этому процессу помогать? Ну, возможно, надо, вот, там, я не знаю, ну, наверное, «Новую газету» можно отнести к этому, вот как Муратов говорит, да, партия интернета, да, вот, например, я там, мои родители живут в глухой деревне, я их подписал на «Новую газету», например, да, там они тоже ее могут получать, но и они получают информацию, в том числе от меня, которые там получают информацию из интернета. Я думаю, что, ну, вот, как бы оно, как бы пункт первый, это оно отлично само расширяется, да, и вот главное, как бы этому не мешать и, там, всячески сохранять позиции, вот, там, нерегулируемого интернета. А вторая позиция, ну, общаться со своими родными, там, знакомыми, у которых интернета нет, или которые пользуются другими источниками, или не считают получение информации жизненно важным каким-то моментом своего существования. И, значит, там, давать им какие-то ссылки на интересные ресурсы. Там, вот я, например, был тоже у знакомых, тоже в одной из деревень своих родственников. Просто, значит, у них там есть интернет, но я им дал ссылки на разные там интересные ресурсы, разных там газет, информагентств интересных. И вот они начали смотреть, слушать, анализировать, там, задавать потом вопросы, а как бы, значит, там, изучать трудовой кодекс, чтобы на них не могли влиять, значит, на следующих выборах или что-то еще. Вот, ну, процесс идет, ну, вот, я думаю, что именно таким образом. Значит, позиция первая – не давать регулировать интернет, отстаивать эти позиции. И вторая позиция – значит, ну, вот, уходить как бы в офлайн, в смысле, что расширять, рассказывать, что есть другие источники информации, что это важно.
Наталья?
Я как раз недавно подумала о том, что действительно есть такая вещь, что вот это, эти два общества, они очень различаются по каналам коммуникации. И именно по каналам получения информации. То есть, действительно, есть люди, которые живут практически в интернете, да, каждый день там бывают, а есть люди, которые, которым просто вот в этой деревне действительно только первый, второй канал, и они и не то чтобы не представляют, что есть другая информация, чем то, что говорят по телевизору, но элементарного доступа физического-то к этому нету. Действительно, рецептов сразу придумать сложно, кроме как то самое сарафанное радио, влияние на своих родственников и на своих знакомых, потому что, ну вот я как человек, который уже, я уже 5 лет работаю в правозащитной организации, я наблюдала, как менялось мировоззрение моих родных. И это действительно удивительный процесс, потому что единственным каналом влияния была я, ну, альтернативным, скажем так. И то, что они стали сейчас по-другому ставить вопросы и к себе, и к вообще происходящему вокруг, и это, не скажу, гордая моя заслуга, но это важно, и это произошло, потому что мы про это много стали говорить. Потому что первое время я добивалась просто того, чтобы они серьезно воспринимали вообще и мою работу, и тему как таковую, некой общественной активности, потому что для многих она до сих пор очень чуждая, очень такая отторгаемая, как-то многие даже в своих семьях стесняются говорить, да, что они делают как гражданские активисты. Я знаю таких, потому что бабушку переубедить очень сложно. Но, тем не менее, возможно и нужно.
Господин Путин во время встречи в Лужниках перед выборами, на мой взгляд, показал, что он намеревается делать в качестве президента. А именно он не заметил существования второго общества. Он общался с теми, с кем ему было удобно общаться, и отверг вторую часть как предателей, как людей, смотрящих на Запад. Как вы думаете, какое влияние вот такое отношение власти окажет на второе общество?
Я не исключаю, что будет довольно-таки сложно, потому что уже было заявлено там вот о неких ужесточениях в отношении НКО, да, поэтому я думаю, что, ну, некий момент концентрации на самовыживании тоже, наверное, будет существовать. Но нужно будет, конечно, отстаивать свое право на существование в том числе тоже. Я думаю, что, ну, безусловно, он знает о существовании этого общества, да, и он демонстрирует, там, что-то показывает. Но здесь, опять же, вопрос все зависит от людей, да. Либо мы будем, ну, как бы стоять на своих позициях, там, или еще более строже стоять на своих позициях, привлекать новых людей, либо, ну, если мы там будем давать слабину, возможно, да, все не очень хорошо закончится. Но, опять же, все от нас зависит. Я надеюсь, что нам удастся устоять. И если хотя бы не заявлять о том, что нас слышат, да, то в любом случае принимать во внимание то, что мы говорим. Ну, потому что мы знаем, что власть не очень любит демонстрировать то, что она кого-то слышит. Вот. Но зачастую это не демонстрируется, но принимаются какие-то решения.
Наташа.
Подобные заявления, понятно, они очень сильно как бы поляризирует общество на две части, да, то есть вот есть те, кто поддерживает, есть те, кто предатели и прочие-прочие оранжевые революции, прочие плохие штампы, которые пытаются насаждать. Но мне кажется, что сейчас самое главное, что произошло в обществе, это понимание неоднозначности вообще и власти, и вообще неоднозначности процессов. Во-первых, про тех, кто, да, был там в Лужниках, условно говоря, не все из них добровольно поддерживают Путина, и не все из них согласны с его словами. Более того, одна моя знакомая, которая в общем-то, никогда не была замечена в активистских каких-то движениях и так далее. Она просто сказала, что меня это оскорбило, потому что почему-то вдруг неожиданно появились какие-то внутри общества враги объявленные. И это так не должно быть, просто потому что это противоречит какому-то моему человеческому, гражданскому чувству, что ли. Вот. А такие же эти заявления на, так называемую, другую, да, часть этого общества, они, наоборот, как бы подогревают мотивацию людей действовать дальше, потому что когда тебя не то чтобы не замечают, когда ты вот ты знаешь, что ты не враг своей стране, совсем не враг, ты хочешь, чтобы в стране было все хорошо, а тебя публично только за то, что ты там пришел на Болотную, объявляют предателем или что-то такое, то человек просто говорит, у него из чувства такого протеста рождается и вот эта мотивация к действию, ну, то есть доказать, что это не так. И это опять мы сталкиваемся с той же проблемой, что у нас немножко разные с большинством из тех, кто были в Лужниках, каналы как бы получения информации, но тем не менее, я думаю, что и те, кто там стояли, понимают, что не все то правда, что он говорит. И главное, что это понимание есть. Как говорится, вот из этого сомнения оно вообще может очень многое сделать, это сомнение. Я думаю, что сделает, потому что одно дело, что говорит Путин, другое дело, что видят люди вокруг себя. А любой живущий в России человек, он прекрасно знает ситуацию и может описать ее, да, для себя, понимает, что есть что.
Спасибо. Моими собеседниками сегодня были Наталья Брикер, член Рязанского общества «Мемориал», и Виталий Серветник, экологический и гражданский активист из Мурманска.